Благочестие греческое трискея обозначает почитание Бога или набожность, религиозность. То есть апостол Иаков говорит о почитании Бога истинным и о почитании Бога пустом. Ну вот я так представил, когда размышлял о пустом благочестии и об истинном благочестии. В пустом благочестии есть форма, а нет содержания. Люди, наверное, больше, такие люди больше обеспокоены тем, чтобы казаться. Люди с таким благочестием больше думают об одежде, больше думают о языке, больше думают, глядя на сестер, замечая помаду, сережки, брюки там и так далее и тому подобное. Братья и сестры, но это апостол Иаков говорит, это не я говорю, это ложное почитание. И это ложное почитание нетрудно узнать. Его нетрудно узнать по пустоте, по нечистоте. И как мы сегодня вот будем размышлять, по отсутствию милосердия. А в истинном благочестии, в истинном почитании Бога, наоборот, формы может быть мало, зато очень серьезное и полное содержание. Таким людям, людям с истинным благочестием, с истинным почитанием Бога, наверное, они мало обеспокоены, как они выглядят со стороны. Им важнее не казаться, а быть. И поэтому чаще всего эти люди склонны к милосердию, к помощи, к любви, в том числе и к таким незащищенным категориям, как сироты, вдовы и пришельцы. Читая 27 стих, братья и сестры, Бог говорит, что чистое непорочное благочестие заключается в чем? В том, чтобы презирать или принимать, да, участвовать в жизни сирот, вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вы знаете, может быть, великое искушение, велик соблазн перепрыгнуть сразу от сирот, от вдов и сразу хранить себя неоскверненным от мира. Дорогая церковь, сегодня Иаков нам говорит, что забота о сиротах, вдовах, их пришельцев, он считает одним из самых главных критериев правильного почитания Бога. Мы сегодня остановимся на сиротах. Вы знаете, в греко-римском мире, я хочу немножечко коснуться отцов. В греко-римском мире отец, так называемый pater familias, да, он, ну, образно говоря, в его руках была жизнь и смерть всей семьи. Он отвечал за все, ему принадлежало все. Ему принадлежало тем, чем владели его сыновья, его жена. И если кто-то из сыновей выходил замуж и приводил невестку в свой дом, то ему в том числе принадлежало и все то, что принадлежит невестке. Если такой pater familias, скажем, в таком доме родился ребенок, и он просто посмотрел на ребенка и отвернулся, это был сразу первый признак того, что ребенка можно выбросить на помойку. И это делали в греко-римском мире. В иудейском мире, братья и сестры, отец семейства был также главой, но он еще воспринимался не как глава в материальном смысле, да? Он еще воспринимался как отец семейства, как глава, как духовный защитник дома. И в духовном, и в материальном смысле отец был ответственен перед Богом за жену, за детей, за имущество. И материальное благополучие членов еврейской семьи полностью также зависело от того, кто этот отец, как его имя, какое он положение занимает в обществе, чем владеет и так далее, и так далее. Но в Иудее были дети, у которых не было отца. У которых не было отцов. Поэтому они не имели средств к существованию. Они не имели защиты в судах. Их везде притесняли. Имущество отбирали, ослов уводили, а суды судили превратно. И вот кто будет им отцом? Кто будет их содержать? Кто подаст им защиту? Кто подаст им праведный суд? Кто будет всем для тех, кто считался никем и кого звали никак? Братья и сестры, Бог подает таким детям защиту. И в прекрасном 67-м псалме, в 6-м стихе, наш Бог, Бог вездесущий, Бог вселюбящий, Бог всезнающий, Бог великий, Бог непобедимый. Вы знаете, кем называется? Отцом сирот. Наш Бог назван отцом сирот. Защиту таким детям подает тот, кому принадлежит власть и на небе, и на земле. Он дает суд праведный сироте, вдове. И проклят тот, кто судит таких сирот превратно, такие подпадут под суд Божий. Да, братья и сестры, по заповедям, по Ветхому Завету, по закону Моисея, конечно же, сироты имели право на забытые снопы, на виноград, на маслины, не собранные во время урожая. Более того, может быть, для кого-то будет сегодня откровением, новостью, сироты имели даже право на год десятин. Сейчас поясню, что я имею в виду. Каждый третий год в иудейском сообществе десятину следовало отдавать сиротам, вдовам и пришельцам. Каждый третий год, братья и сестры, вот представьте, Иерусалимский храм собирал пожертвования, десятины для того, чтобы отдавать сиротам, вдовам и пришельцам. Но часто, братья и сестры, эти законы, эти заповеди, эти постановления имели вид благодати. Ну, а по благодати могут дать, а могут и не дать. Поэтому сироты, пришельцы и вдовы, мы сегодня говорим о сиротах, это были самыми незащищенными категориями людей в иудейском сообществе. В 22 главе книги «Исход» мы читаем такие слова, 22 и 24 стихи включительно. «Ни вдовы, Бог говорит, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопли их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Братья и сестры, вот только представьте, насколько Бог любит и защищает сирот. Он говорит, когда я услышу вопли их, убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Второзаконие 24:19. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте, вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. И мне это, братья и сестры, особенно нравится, я думаю, что нравится и вам, потому что для нас не только важно, как мы относимся к Богу. Я думаю, что для нас также важно, как Он относится к нам. Как Он видит наше сердце, как Он видит нашу жизнь, как Он видит нашу веру, которую мы практикуем, ежедневно или нет. Он благословляет семьи с сиротами, братья и сестры. Вот вы знаете, глядя на нашу жизнь с Верочкой, Вот тогда, когда были три девочки у нас еще, до мальчишек, до Артема и Сашки, которого мы взяли из 12-го детского дома. Вы знаете, были радостные минуты жизни, были трудные минуты жизни, когда приходилось брать две работы. Я работал на Пироговском водохранилище, в 7 утра уходил, вот это не фирма, а это сборная России по парусным видам спорта, я им заказывал гостиницы в Европе на соревнования, снасти всякие, лодки и так далее, и так далее. Вот, Верочка работала, тоже так же ходила очень, где-то подрабатывали еще. Но, вы знаете, и вот разное было. И вот очень помнится, как мы взяли и того, и другого. И вот сравнивая эти два периода жизни, конечно, их нельзя отделять, но все-таки я попытаюсь сравнить. Вы знаете, мы можем сказать с женой, что так, спокойно. Я не имею не только материальную часть жизни, материальный смысл. Так спокойно в любом смысле семья наша не жила никогда. В 9 главе в Псалме, 35 стих, псалмопевец говорит так: «Сироте ты помощник». Братья и сестры, мысль какая? Бог очень любит сирот. Он, сироты находятся под большой защитой, под надежной защитой Бога. А если эти сироты в семьях, то будьте уверены, что Бог и за вас, и за вашу семью будет заботиться и защищать вдвойне. Праведник Ветхого Завета Иов прекрасно знал, что такое истинное почитание Бога, что такое трескея. Он знал, что такое истинное почитание Бога, что такое пустое почитание Бога. И вот вашему вниманию я предлагаю 31 главу книги Иова, 17 стих, 17-18. Мне они очень близки, братья и сестры, и без трепета в сердце я просто не могу не прочитать, не прочесть эти слова. И вот Иов говорит так: «Один ли я съедал кусок мой, братья и сестры, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову». Такой благочестивый человек, как Иов, в его семье он принимал и сирот, и вдов, и заботился. И поэтому был особенно любим Богом Авраама, Исаака и Иакова. В 16 главе Иезекииль представляет Израиля младенцем, брошенного родителям умирать. Но Бог сжалился и взял его в свою семью. Иеремия также говорит в плаче Иеремии 5:3: «Мы сделались сиротами без отца, матери наши, как вдовы». Дорогие друзья, в общем-то, если говорить о каждом человеке, то все мы с вами, и те, кто находится в доме молитвы, и те, кто окружает этот дом молитвы, все мы сироты космического масштаба. И сиротами нас сделал дьявол. В Эдемском саду, после грехопадения, весь род сделался сиротами. Но Бог усыновил нас. Бог удочерил нас. Стал нашим защитником, помощником. Поместил нас в свою семью. Братья и сестры, может быть, ключевая сегодня фраза, которую я произнесу, выглядит она будет так, наверное. Каждый человек имеет право и должен иметь семью. Вы знаете, иногда, вот я слышал разговоры, иногда мы с Верой то же самое говорим о том, что дети имеют право дети должны быть в семье. И вот представляется, вы знаете, вот, ну, допустим, супруги. Простой пример, братья и сестры, простой пример. Представьте и вы. Я представил, представляли мы, представьте и вы. Вот произошло непоправимое событие. Христианская семья, есть муж, жена, есть детки, много детей. И вот почему-то так случилось, что и муж, и жена уходят в вечность. Конкретно, практично, вот практический пример такой. Братья и сестры, с кем останутся дети? Захотели бы ли вы, и это случилось, скажем, с вами, захотели бы вы, чтобы ваши дети или чтобы ваши внуки попали в детский дом, не имели семьи? Я думаю, что вряд ли. И даже бывает такое, что вопрос такой к залу. Иаков говорит нам что-то новое в 26 и в 27 стихе. Я думаю, что нет. Он повторяет ветхозаветное учение о самых незащищенных социальных слоях населения Израиля. Это, если хотите, районное управление социальной защиты. Только защитник сирот, вдов и пришельцев, не организация, не земное государство, а защитник и помощник. Помощником является сам Бог. И Иаков сегодня говорит и мне, и тебе, что это учение должно иметь преломление в жизни новозаветного верующего. Иисус так говорит, сегодня Сергей Васильевич говорил, не оставлю вас сиротами, приду к вам опять. Не оставлю вас сиротами, братья и сестры. Мы не оставлены сиротами, а детки могут жить в детском доме и с этим статусом не расставаться никогда. Я вот, знаете, когда размышляю и когда молюсь об этих детях, я думаю, как они смогут познать Отца Света, Отца Любви, который находится на небе, если они не имеют отца здесь на земле? Если они не имеют мамы здесь на земле? И еще Иисус говорит так, кто принимает одно такое дитя во имя мое, тот принимает меня. Итак, дорогая церковь, я хочу сказать, что защита сиротства, милосердие к сиротам, это было угодно Богу тогда, это угодно Богу и сейчас. Более того, трудно, наверное, найти вот для нас применение, как бы мы могли применить себя как христиане в миру, чтобы это дело было угодно и Богу, и государству, и церкви, и семье, и детям. Братья и сестры, это угодно еще Богу и потому, что те, кто не имеют родителей, не в состоянии. Я прошу сфокусировать свое внимание на последней фразе. Не в состоянии отплатить за добро, заботу и тепло, которое они получают в семье. Забота о них, дорогие друзья, сегодня демонстрирует нашу любовь. Насколько она жертвенна? Есть ли она? Немножечко статистики. Каждый год в Москве 500 родителей официально, 500 родителей официально отказывается от ребенка сразу после рождения. Информация Андрея Ушкарева, которая в гуще всех событий, у него очень большое служение. Так вот, он мне сказал, я просто поразился. Каждые 30 секунд в мире продается ребенок. Братья и сестры, вот я сейчас буду говорить 20-25 минут, 50 детей будет продано. 50 детей будет продано, и неизвестно кому. А ведь над этими детьми могут издеваться. Эти дети могут страдать. Сегодня третья волна сиротства. В послевоенное время, в 1945 году, было 600 тысяч сирот. Статистика 2002 года – 690 тысяч в России. В России детей-сирот в 4-5 раз больше, чем в Америке и Европе. И еще один момент, который, я думаю, что особенно важен, потому что вижу, знаю, надеюсь, уверен, что сегодня здесь, в церкви, зрелые личности. Так вот, братья и сестры, мысль такая. Воспитать сиротку христианином, христианкой, зрелой личностью может только зрелая личность. Зрелая личность папы, зрелая личность мамы, зрелая семья. Еще один момент. Если бы была Любовь Петровна, я бы, наверное, не говорил об этом. Так вот, в России, братья и сестры, нет учебных заведений, выпускающих христианских педагогов для детских домов. Воспитатели в основном неверующие, женщины в основном, и зачастую сами с менталитетом ущербности. Примеры. Конференция «Россия без сирот» в прошлом году проводили по очень хорошему началу «Украина без сирот». В этом году также был. Так вот, я помню, в прошлом году, когда я посещал эту конференцию, не поверил своим глазам, смотрю, выходит к кафедре доктор Рошаль. Детский доктор приехал к нам на конференцию «Россия без сирот», которого знает вся Россия, о котором говорят, которого показывают по телевизору. Думаю, с чего бы это? Ну да, может, любит детей. Друзья, знаете, что оказалось? Он сам воспитывался в детском доме. Сам доктор Рошаль воспитывался в детском доме. Поэтому он был очень удивлен, приятно тем почином, который и целями, которые ставила себе конференция «Россия без сирот». Еще один пример. Церковь в Сланцах, Ленобласть. 100 человек членов церкви, количество принятых сирот – 30. 100 человек членов, 30 детей в семье. Сергей Кореев, Пенза, свидетельствовал и говорил, многие детские дома закрылись у них в области. Знаете почему? Потому что верующие начали молиться и проповедовать о сиротах. Вот сегодня на первом служении, я также, чтобы сейчас не забыть, скажу. В интернете прочитал свидетельство одного человека, который служитель церкви. Говорит, я 58 лет проповедую Слово Божие. Но за 58 лет мне нужно подумать, когда я последний раз слушал слово о сироте. Вы представляете? Мы можем заботиться о вдох, и мы заботимся, церковь, заботиться. Братья посещают с хлебопреломлением, Слово Божие читают, молятся с ними, какие-то еще социальные проекты. Они покрыты. Мы думаем о пришельцах и также им помогаем. А сироты как-то, вы знаете, немножечко раз, вроде бы они есть, вроде бы да, нужно. Но вот я тоже, как бы мне трудно вспомнить, когда в московских церквах проповедуется о сиротах. Я, например, тоже с 96-го года христианин, но я не слышал ни одной проповеди о сиротах. Ни одной, братья и сестры. Почему я удивился? Так вот, к Пензе и к той ситуации. Дети Божии начали молиться и проповедовать о сиротах. Вначале никаких изменений, тишина. На сегодня 92% детей из детских домов в Пензенской области уже забраны в семьи. Сейчас вам расскажу, скажу пощечину христианскому миру. Хотите слушать? Из верующих считанные взяли детей. Для меня, братья и сестры, это не совсем понятно. Знаете почему? Потому что мы очень часто с этой церковной кафедры говорим, что наш Отец, наш Бог, Бог любви. И если, допустим, вообще отказывается от идеи принятия сиротку в семье, не хочу, вот, то получается, что, если я такой, то получается, что я привык любовь брать, но не знаю или не привык, или не хочу отдавать эту любовь. Для меня, например, странно. Братья и сестры, если не влияем мы, влияют другие, влияет другое. Максим Барейкин. Бог положил на сердце этому брату, что у меня будут сироты в семье. И этот брат не просто взял, начал брать детей. Он начал брать. То есть ни одного, ни двух, и в результате, по-моему, 7 приемных детей у него было. Жена его оставила после того, как вот услышала его желания и его молитвы. Семья Исаевых в Украине. В прошлом году номинант премии «Гордость нации». Сам муж и жена ВИЧ-инфицированы. И вот они решили, уверовавшие, дети Божьи, в реп-центре оба покаялись. И вот он говорит ей, говорит, слушай, ну вот мы, я не знаю, сколько мы проживем. Ну ты ВИЧ-инфицирована, я ВИЧ-инфицирован в прошлом. А давай деток возьмем ВИЧ-инфицированных. И вы знаете, взяли. И взяли 11 детей в двухкомнатную квартиру. И когда, братья и сестры, вот этот ролик был, видео, когда вручали им эту премию «Гордость нации», стояли представители шоу-бизнеса, супермодели, действующий президент, экс-президент. Многие плакали. Паша Березенко, Адыгея, Майкоп, Краснодарский край. Брату 50 лет, а уже воспитал 15 сирот в общей сложности. Брат с разного возраста. Мой друг Анатолий Соловьев. 10 детей своих. Многие в церкви, отец Анатолий его звали. Отец, узнав, что и он тоже думает и молится о том, чтобы взять детей в свою семью, говорят, отец Анатолий, ну уж остановись ты, у тебя своих 10 детей. Жена постоянно вот вся в усталости засыпает на стуле каждую минуту, каждую секунду. Не уследили, братья и сестры, взял 4. Не уследили за братом, церковь следила, братья, пасторы следили, 4 пастора, не уследили, взял 4. Да, за каждого пастора по ребенку. Как известно, Запад живет, ну говорят так, Запад живет по законам, Восток по традициям, а Россия по понятиям. Иногда в России в плане усыновления, в плане опеки, в плане устройства детей в семью, сирот, Россия идет иногда по странным понятиям. Ну, например, какие странные понятия? Берут иногда, когда своих детей нет. Когда одна осталась. Когда муж умер. Когда страшно. И когда скучно. Братья и сестры, но это не те мотивы. Это неправильные мотивы. Это не то понятие. Правильное понятие – это сострадание к сиротам. Любовь к тем, кто не имеет никакой надежды. Сейчас вам скажу о христианском парадоксе. Иногда в нашей жизни получается так, что мы, как дети Божьи, хотим изменить весь мир. Мы молимся об этом, мы говорим с церковной кафедры об этом. Но парадокс заключается в том, что, желая изменить весь мир, мы не имеем желания изменить жизнь одного человека. Сирота может быть таким человеком. В заключение, братья и сестры, я составил несколько советов, как позаботиться о сироте сегодня. С вашего позволения я перечислю их. Первое. Внимательно изучите, братья и сестры, отношение Бога к сироте. Пообщайтесь с теми, кто уже через это проходит или прошел. Второй момент. Можно установить личный контакт с сиротами. Я уверен, что в нас, братья и сестры, как детях Божьих, сокрыта невероятная сила любви и готовность к подвигу. Нужно только, может быть, разбудить эту любовь через общение с сиротами. Третий момент. Можно начать заботиться о них. Все большое, как обычно, начинается с маленького. Возьмите ребенка на выходные в семью. Это совсем не трудно. На праздники, на каникулы, на 2 месяца, на 3 месяца. Четвертый момент. Не думайте, братья и сестры, о миллионах сиротах. Думайте об одном. Существуют разные формы принятия ребенка в семью. Любовь Петровна нам сегодня говорила об этом. Опекунство, приемная семья, патронат, усыновление. И отец-сирот, если вы примете такое решение, однажды скажет и тебе: то, что ты сделал одному из малых всех, сделал и мне. Пятый момент. Станьте проводником веры для других. Может быть, я никогда об этом бы не говорил, и молчал бы, сидел и спокойно делал свое дело. Но надо, братья и сестры. Сергей Васильевич говорит, надо. Не надо успокаиваться. Я думаю, что это очень важно для церкви. Это очень важно для каждого из нас. Это очень важно для Бога. Молитесь за них, братья и сестры. Восьмой пункт. Возьмите фото какого-то дитя и ходатайствуйте за него. И с молитвой придет понимание, как Бог относится к сироте. И это может изменить и нас. Сегодня, братья и сестры, день молитвы за сирот. И последний момент, о котором я хотел бы говорить. Апостол Иаков говорит нам сегодня в этих стихах, которые мы прочитали, как жить христианину и практиковать свою христианскую веру ежедневно. Практиковать христианину, практиковать церкви. И вот вы знаете, пример библейский также очень близок, я не могу его не забыть, не хотелось бы упомянуть. Вы помните Мемфивосфея? Это инвалид, может быть, кратко напомню, это внук Саула, сын Иоаннафана. Иоаннафан был друг Давида. И вот в пятилетнем возрасте он был хромой, что-то случилось. Нянька, как написано в 9 главе 2 царств, побежала с ними, что-то случилось, то ли уронила, то ли он сам, неизвестно. Но тем не менее этот человек стал инвалидом. И вот тогда, когда погибает на войне его дедушка, и его отец, Саул, и его отец Иоаннафан, и Давид обращается к своему слуге и говорит: посмотри-ка, нет ли кого бы еще-либо из дома Саулова, кому бы я не оказал милость, братья и сестры. Такие слова замечательные Давид говорит. И оказывается, есть Мемфивосфей, вот он. И он сам он говорит, Давиду говорит: я как, Сергей Васильевич, мертвый пес, по-моему. Кто я такой, что за мертвый пес, что ты меня так вспомнил? И в 9 главе 2 царства Давид говорит: ты всегда будешь есть хлеб с моего стола. А дальше в 11 стихе написано, что он ел за столом Давида, как один из сыновей царя. И 13 стих. Ел всегда за царским столом. Поэтому, дорогие семьи, дорогие братья, дорогие сестры, вас ждет просто удивительное путешествие, если вы согласитесь молиться о сиротке. И кто-то из них будет есть также всегда с вашего стола.